Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Война и мир в 21 веке». К 175-летию со дня рождения Льва Толстого.
Итак, войну нельзя рассказать. Но Толстой-то это делает. Чтобы лучше понять, как, я прочел о 1812 году в энциклопедии. Причем не современной, то есть советской, где все и всегда определяет отношения верхов с низами, а в добротном старинном Брокгаузе. Начинается статья эпически.
Причины Отечественной войны заключались во властолюбии Наполеона, который стремился к владычеству над миром.
Но дальше следует маловнятное описание маневров, где войну представляют только имена полководцев. Толстой перевернул батальный жанр, убрав из войны начальство. Радикализм этой революции таков, что мы предпочитаем замалчивать ее последствия. Оставшаяся без иерархии жизнь обречена на бессвязность. Дело ведь в том, что, вычеркнув генерала из истории, мы остаемся без нее. Генерал – средоточие державной воли, меняющий рисунок событий, ставших нашим прошлым. Без генералов не только история, жизнь оказывается добычей хаоса. Если целенаправленные усилия тех, кто распоряжаются миллионами, не приводят к обещанному результату, то что говорить о тех, кто обойден властью? Война – высшая форма организации общества уже потому, что сражение делает возможным только доведенная до смертельного предела дисциплина. Подчеркивая этот факт, Толстой изображает войну как частный, хоть и утрированный случай всей нашей цивилизации с ее системой, наукой и разумом. Покушаясь на фундаментальные основы всякой искусственно организованной жизни, он настаивает на своем. Раз войной нельзя управлять, генералы бесполезны и даже вредны, если они не исповедуют единственную здравую на поле боя философию – недеяние. Всякий поступок, как показывает Толстой, чреват непредвиденными последствиями. Чем больше власть того, кто приводит в движение причинно-следственный механизм, тем больше разброс между ожидаемым и действительным. Бессмертные слова «хотели как лучше», а получилось как всегда. Беда не в дефиците информации, как можно подумать, вспомнив бедность коммуникации в наполеоновскую эпоху, а, как говорят сегодня ученые, в самой природе знания. Увеличивая количество данных, мы только сужаем горизонт предсказуемости. Поэтому Толстой так остро современен в своей критике плохих генералов. Но он же глубоко архаичен в изображении генералов хороших.
«Война и мир в 21 веке». Программу подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 23 августа 2003 года.
Радио «Свобода» поверх барьеров.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Война и мир в 21 веке», приуроченную к 175-летию со дня рождения Льва Толстого.
«Война и мир»? Я не читаю толстых книг, сказал мне симпатичный американский прозаик, который прекрасно знал Бабеля и Булгакова, но про Толстого только слышал. Впрочем, о нем в Америке слышали все. Прочесть «Войну и мир» считается здесь подвигом усидчивости. Предыдущий президент Буш хвастался избирателям, что справился с романом в 17 лет, воспитывая волю. Но это, бросился я выручать Толстого, вовсе не длинная книга. И тут же осекся, ибо только что провел почти месяц, перечитывая 4 тома эпопеи. Правда была на моей стороне, но в застольном разговоре мне не удалось переубедить собеседника. Никто не скажет, что Толстой писал коротко, но его трудно назвать многословным. Читать «Войну и мир» — как ездить в отпуск. Жалко, когда кончается. С Достоевским по-другому. Его нельзя читать медленно. Несколько лет назад меня угораздило открыть «Карамазовых», и 3 дня не мог делать ничего другого. Роман словно грипп, не отпускал, пока не кончился, и только выздоровев, вспоминаешь, не без раздражения, как было. Толстой никого не торопит. Действие у него накатывает волнами, но читатель их не замечает. Он держится на волнах, как щепка в открытом море. В «Войне и мир» не происходит ничего неожиданного. Здесь все случайно, но закономерно. В романе, кажется, нет слова «вдруг». У Достоевского одна кульминация переходит в другую, еще более сильную. У Толстого ни мы, ни герои не замечаем, как оказались в гуще событий. Они нарастают сами собой, по собственной внутренней логике, хотя Толстой и отказывает им в ней. Размеренный ритм скрадывает истинные размеры эпопеи. Хотя сюжет юлит и вихрится, текст течет плавно. Лучшие писатели 20 века, скажем, Набоков, строят книгу из фраз, обладающих самодостаточностью и завершенностью. Любуясь собой, предложения выходят на страницу по очереди, как в концерте. И это делает необходимым антракт после выступления каждого солиста. Мы следим за виртуозом, затаив дыхание, что вынуждает перевести дух. Читатель «Войны и мира» дышит размеренно. Поэтому Толстого легко читать и трудно цитировать. Игнорируя вторичность слов, лишая их памяти, он делает язык никаким. Всякое украшение помешало бы избавиться от литературы. В сущности, это антипроза. Она призвана не рассказать историю, а прожить ее в каждом герое. Толстой тщательно избегает тех остроумных находок, что составляли гордость более поздних авторов. Он пренебрегал их лавкой метафор, ибо лучшие из них сворачивают повествование, становясь анекдотом. Метафоры «Войны и мира» разворачиваются в неспешные притчи, вроде знаменитого дуба, дважды встреченного Болконским, или оставленной Москвы, напоминающей улей с мертвой маткой. Такие поэпически подробные и неторопливые сравнения не останавливают рассказ, а являются им, тогда как афоризм, каламбур, сентенция, блестящая метафора перегораживают поток речи. У Толстого непрерывность речи, как вздох и выдох, органично и естественно. В жертву ей он сознательно приносит авторскую изобретательность. Об остроте ее свидетельствуют упрятанные в тексте находки. Вот фраза, которой бы гордился Бабель.
«Изнемогающие от жажды солдаты бросались в колодцу, дрались за воду и выпивали ее до грязи».
Острота наблюдения обладает таким потенциалом наглядности, что разрывает фразу, обесценивая соседей. Однако так сделанной прозы не может быть много. Тот же Бабель знал об этом лучше многих.
Я могу описать 2 часа из жизни человека. Толстой – 24.
«Война и мир» требует осмысленного выбора. К чтению готовишься, как к встрече с друзьями. Причем не твоими, а родительскими. Когда-то они были взрослыми, но теперь это уже безразлично, все ровесники. Они больше не раздражают тебя своим превосходством, тем более, что ты и помнишь их другими. Процесс перечитывания обязательно включает в себя двойное восприятие. За каждым героем стоит его призрак из твоего прошлого, воспоминания о первой встрече, сердечной, неприятной, скучной. Еще не открыв книгу, я перебирал в памяти ее обитателей. Андрей Болконский вспоминался мне Онегином в мундире. Пьер напоминал то Портоса, то Обломова. Кутузов представлялся выходцем из Крыловской басни. Платона Каратаева я побаивался как сумасшедшего родственника. Но еще больше пугал персонаж, которого зовут от автора. В книге он занимает так много места, что к концу почти выдавливает остальных. Если у Пушкина отступление влюбляет читателя в автора, то у Толстого скорее ссорит их. Тут так много полемики, что поневоле вспоминаешь Шекспира. Нужна ли истине столь ярая защита? Когда Толстой хочет объяснить своими словами то, что уже сказано в романе, он переходит в жанр букваря мироздания.
Как солнце и каждый атом эфира есть шар, законченный в самом себе и вместе с тем составляющий только атом, недоступного человеку по огромности целого, так и каждая личность носит самой себе свои цели и между тем носит их для того, чтобы служить недоступным человеку целям общего.
Подобным образом Толстой выстраивает цепочку непобедимых, как в арифметике умозаключений. Но согласиться с ним все равно не получается. Мне, например, мешают свежие газеты. Толстой, как известно, отрицал роль случая в истории. Все происходящее подчинено закономерности, природу которой нам не дано знать. С одной стороны, это величественная в своем смирении мудрость агностика. С другой, не лезет ни в какие ворота. У нынешней войны в Ираке, скажем, есть мириад причин, которые сделали ее неизбежной. Но корень этих грозных событий можно найти не на Ближнем Востоке, а во Флориде, где сомнительный дизайн избирательного бюллетеня привел к тому, что президентом Америки стал не Гор, вряд ли бы начавший войну, а Буш, решившийся на это. Чем такое лучше насморка Наполеона, помешавшего ему на Бородинском поле? Однако та же философия истории кажется бесспорной, когда она растворяется в делах и мыслях героев. Убедительно ее делает противоречивая жизненность описанного. Философия ведь никогда не бывает окончательной. Последнее слово всегда принадлежит жизни и смерти, другими словами, войне и миру.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Война и мир в 21 веке», приуроченную к 175-летию со дня рождения Льва Толстого.
Батальные страницы Толстого – плод того же парадокса, что и весь роман. О нем нам напоминает поумневший к концу книги Николай Ростов.
Он имел настолько опытности, что знал, все происходит на войне совсем не так, как мы можем воображать и рассказывать.
Казалось бы, сегодня, когда спутник из космоса может сфотографировать номер машины, мы уже могли бы знать, как происходит сражение на самом деле. Но никакая технология не способна изменить неописуемый характер войны. Говоря об этом, Бодрияр саркастически утверждал, что война в Персидском заливе, которую он посвятил особую книгу, велась на телевизионных экранах. Даже американские летчики, сами участвовавшие в налетах, рассказывали не о своих непосредственных впечатлениях, а о том, что они потом увидели в новостях CNN. Итак, войну нельзя рассказать. Но Толстой-то это делает. Чтобы лучше понять, как, я прочел о 1812 году в энциклопедии. Причем не современной, то есть советской, где все и всегда определяет отношения верхов с низами, а в добротном старинном Брокгаузе. Начинается статья эпически.
Причины Отечественной войны заключались во властолюбии Наполеона, который стремился к владычеству над миром.
Но дальше следует маловнятное описание маневров, где войну представляют только имена полководцев. Толстой перевернул батальный жанр, убрав из войны начальство. Радикализм этой революции таков, что мы предпочитаем замалчивать ее последствия. Оставшаяся без иерархии жизнь обречена на бессвязность. Дело ведь в том, что, вычеркнув генерала из истории, мы остаемся без нее. Генерал – средоточие державной воли, меняющий рисунок событий, ставших нашим прошлым. Без генералов не только история, жизнь оказывается добычей хаоса. Если целенаправленные усилия тех, кто распоряжаются миллионами, не приводят к обещанному результату, то что говорить о тех, кто обойден властью? Война – высшая форма организации общества уже потому, что сражение делает возможным только доведенное до смертельного предела дисциплина. Подчеркивая этот факт, Толстой изображает войну как частный, хоть и утрированный случай всей нашей цивилизации с ее системой, наукой и разумом. Покушаясь на фундаментальные основы всякой искусственно организованной жизни, он настаивает на своем. Раз войной нельзя управлять, генералы бесполезны и даже вредны, если они не исповедуют единственную здравую на поле боя философию – недеяние. Всякий поступок, как показывает Толстой, чреват непредвиденными последствиями. Чем больше власть того, кто приводит в движение причинно-следственный механизм, тем больше разброс между ожидаемым и действительным. Бессмертные слова «хотели как лучше, а получилось как всегда». Беда не в дефиците информации, как можно подумать, вспомнив бедность коммуникации в наполеоновскую эпоху, а, как говорят сегодня ученые, в самой природе знания. Увеличивая количество данных, мы только сужаем горизонт предсказуемости. Поэтому Толстой так остро современен в своей критике плохих генералов. Но он же глубоко архаичен в изображении генералов хороших. Андрей Болконский, преодолев искушение батальной псевдонауки, приходит к выводу, который бесспорно разделяет автор.
Лучшие генералы – глупые или рассеянные люди.
Таков в «Войне и мир» Багратион и, конечно, Кутузов, которому Толстой приписал высшую, отрицательную форму познания.
Кутузов презирал умы знания и даже патриотическое чувство. Он знал что-то другое, что должно было решить дело. Что-то другое, независимое от ума и знания.
Единоборство двух полководцев в романе напоминает мне фильм Куросавы «Кагемуша». В нем рассказывается история бродяги, которого взяли играть роль двойника князя. Его задача состоит в том, чтобы просто сидеть на холме возле поля боя. Главное – хранить неподвижность и в случае победы, и в случае поражения. Война вокруг него идет своим, необъяснимым, как у Толстого, чередом. Кагемуша должен в нее не вмешиваться. Солдаты способны драться, лишь зная, что их защищает живой оплот бездействия. Он как гора, ничего не делает, но его присутствие все меняет. Сражение, в котором Кагемуша участвует, не участвуя, дает ему такой опыт недеяния, который не может его не изменить. К концу фильма жалкий попрошайка становится тем героем, чью личину ему довелось надеть. Бородинская битва у Толстого – поединок, который должен определить, кто из двух полководцев лучше исполняет роль Кагемуши. Наполеон искренне считает, что он ведет сражение. Кутузов притворяется, что это делает.
Долголетним военным опытом и старческим умом он знал, что руководить сотнями тысяч человек, борющихся со смертью, нельзя одному человеку.
Толстой здесь в сущности повторяет свою лучшую батальную сцену – Шенграбинское сражение. Именно в нем, наблюдавшему за Багратионом Болконскому, открылась суть власти.
Князь Андрей, к удивлению, замечал, что приказаний никаких отдаваемо не было, а что князь Багратион только старался делать вид, что все, что делалось по необходимости, делалось хоть не по его приказанию, но согласно с его намерениями.
На Бородинском поле Толстой вводит новый фактор. Знаменитый фатализм Толстого не столь всеобъемлющ, как требует его историческая доктрина. Герои «Войны и мир» наделены свободой в обратной пропорции к власти, которой они располагают. Меньше всего волен в своих поступках тот, кто возглавляет государственную пирамиду. Толстой декларирует:
«Царь есть раб истории».
Но чем ниже опускаются толстовские герои, тем больше их возможность выбора. Самые свободные люди в романе – самые бесправные, те, кто ведут рукопашный бой.
Они не боялись взыскания, потому что в сражении дело касается самого дорогого для человека – собственной жизни. Под влиянием страха смерти солдаты теряли дисциплину и метались по случайному настроению толпы.
Это случайное настроение оказывается у Толстого движущей силой истории. Року противостоит свобода, которая награждает человека близость смерти. И это значит, что Россия выиграла Отечественную войну потому, что отпустила вожжи.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Война и мир в 21 веке», приуроченную к 175-летию со дня рождения Льва Толстого.
Школьные споры о том, что в романе Толстого интереснее, «Война или мир», отнюдь не лишены смысла. Выбрав одну из двух, мы решим, что в чем отражается – война в мире или мир в войне. Ответ зависит от произвольно выбранной точки зрения, ибо Толстой строго следит за паритетом. Особое устройство романа уравнивает сугубо частную жизнь с грандиозными историческими катаклизмами. Поэтому нельзя сказать, что это роман об Отечественной войне. Конечно, она вмешивается в судьбы героев, но не определяет их. События мира и войны развиваются на параллельных путях. Даже когда они перекрещиваются, один и тот же эпизод приобретает разное, часто противоположное значение. Так, комета, предвещающая Европе гибельную войну, для Пьера символизирует рождение его любви к Наташе. Встреча с раненым Болконским Наташе бесконечно важнее пожара Москвы. Исход Аустерлицкого сражения безразличен героям. В их судьбе победа бы ничего не изменила. Поэтому подвиг князя Андрея напрасен. Такую автономность двух сюжетных линий Толстой обеспечивает тем, что ведет описание мирной жизни с той же интенсивностью, что и военной. В романе своя иерархия ценностей, отрицающая общепринятую. Скажем, накал страстей на охоте тот же, что и в бою. Эту сцену можно даже представить автопародией Толстого на его же батальные страницы. Начинается все с диспозиции собранных сил.
Всех гончих выведено было 54 собаки, под которыми выехало доезжачими и выжлятниками 6 человек.
Затем автор постепенно сужает рамку, наводя фокус на поединок Николая Ростова с волком, одновременно перенося действия с внешнего хода событий во внутренний психологический план. Точно так же и с тем же героем построен Шенграбинский эпизод. Но если считать главным в романе мир, то война становится не центральным событием, а кардинальным испытанием героев в процессе их подлинного взросления, преображения. 1812 год всех сделал другими. Пьер открыл истину, Наташа – смысл любви, Болконский обрел достойную смерть, Николай Ростов и княжна Мэри нашли друг друга. Для всех война оказалась катализатором метаморфозы. Разоблачая иллюзии, она становится источником нравственной трансформации. Берковский как-то сказал, что любимые герои Толстого рождаются дважды. Крещение огнем и мечом всем пошло на пользу. Даже, вспомним Скалозуба, сожженной Москве. Победоносный импульс поднимает ее из пепла так стремительно и задорно, что и мародерство вернувшихся жителей способствует ее возрождению.
Грабеж русских, с которого началось занятие русскими столицы, чем дальше он продолжался, чем больше было в нем участников, тем быстрее восстанавливало богатство Москвы и правильную жизнь города.
Этот позитивный грабеж, замечу в скобках, чем-то напоминает послеперестроечную Россию. Мир у Толстого похож на войну еще и тем, что действие постоянно требует введения на поле боя новых сил. В своем романном хозяйстве Толстой сочетает интенсивный метод с экстенсивным. Про него, как про старого Ростова, можно сказать.
Граф любил новые лица.
В романе их 4000. Столь густое население эпопеи объясняется тем, что оно служит топливом сюжету. Толстой следит за героем до тех пор, пока действие не достигает апогея. После этого автор передает эстафету другому. Каждый новый эпизод вводится новым персонажем. События не нанизываются на центральную тему, а разворачиваются веером. Такая расточительная композиция требует огромных людских ресурсов. Гений Толстого в том, что его резервы кажутся неиссякаемыми, а роман бесконечным. В принципе, ничто не мешает продолжить «Войну и мир» за отведенные книги хронологические рамки. 12-й год отнюдь не исчерпал ее повествовательной энергии. Поэтому, когда Толстой решил все-таки сложить веер, он закрылся с трудом, как поломанный. В классическом романе у автора было два способа расправиться с героями. Либо женить, либо убить. Можно еще, конечно, просто забыть про них. Толстой действительно оставляет нас в неведении о судьбе уже ненужных ему персонажей, что, например, стало с Долоховым. Когда этого сделать никак нельзя, Толстой жестоко расправляется с тем, кто мешает развязке. Так случилось с Элен. Ее странная смерть слишком удобна, чтобы не быть насильственной. Толстой убил первую жену Пьера только для того, чтобы она не мешала Безухову обзавестись второй. Также удобно автору и истории «Скорая смерть Кутузова», которая случилась, как только он сыграл свою роль в «Войне и романной философии». Другое дело Андрей Болконский. Он умирает долго, 4 тома. С первого знакомства мы различаем тень обреченности на его прекрасном лице. Самый благородный лишний человек русской классики, он меньше других героев поддается педагогической атаке автора. На какое бы место ни поставил его Толстой, офицера, помещика, реформиста или влюбленного, князь Андрей проявляет мужество, деловитость, ум и глубину чувств. Он все может, но ничего не хочет. Болконский не годится для эпилога, поэтому ему пришлось умереть. За это Толстой наградил его самой многозначительной кончиной. Умирая, Болконский обрел просветление, последнюю мудрость, о которой мы догадываемся лишь по намекам, которыми он смог поделиться с живыми. Со свадьбами в романе тоже обстоит по-разному. Не захотев бросить своих любимых героев под венцом, Толстой слишком надолго оставил их на произвол судьбы. В эпилоге все они выглядят неузнаваемыми, и мы не знаем, что их такими сделало. Похоже, что Мэри с мужем повезло больше. Если Николай Ростов стал образцовым хозяином, только теперь я понял, на кого равнялись председатели колхозов из соцреалистических романов, то Пьеру дома делать нечего. Собственно, поэтому Толстой дал понять, что у Безухова все еще впереди. Дочитывая «Войну и мир», я думал о том, что в 21 веке таких романов уже не будет. Не было их, впрочем, и в 20-м. Всякий, даже могучий талант, будь то Пастернак или Солженицын, были вынуждены бороться с вызовом Толстого, не обладая его преимуществом, приоритетом. Уникальной первую русскую эпопею делает свойство, которое не поддается анализу – беспрецедентная жизненность. Поэтому «Война и мир» не может устареть, что бы мы ни думали о ее авторе. Мне кажется, Довлатов выразил достаточно распространенное мнение, когда написал, что при всей любви к Толстому ему иногда хотелось сцепиться графу в бороду. И правда, с Толстым нельзя не спорить. Он требует от человека слишком много, а от цивилизации слишком мало. Не вмешиваться. Но любые разумные аргументы бесполезны, когда читаешь «Войну и мир». Нам не надо верить в то, во что верил Толстой, чтобы считать эту книгу истиной. Как говорил афонский монах Григорий Палама, «Словеса опровергаются словесами». Но чем можно опровергнуть жизнь?
слушали передачу Александра Гиннесса «Война и мир в 21 веке», приуроченную к 175-летию со дня рождения Льва Толстого.
Этот выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Рая Вайль, редактор Дмитрий Волчек.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Опасна ли утечка мозгов?
Любая тема про утечку умов начинается с того, что уехали самые умные, самые энергичные, самые лучшие, самые талантливые, а плохие остались здесь. В общем, недавно был такой подробный подсчет индекса научного цитирования, по которому оценивается вклад тех или иных авторов в развитие науки. И оказалось, что российские ученые, которые остались здесь, были проанализированы определенные области физики и биологии. У них индекс цитирования выше, чем у их коллег, которые когда-то эмигрировали за границу. То есть есть такое явление потеря продуктивности после отъезда. Это не для всех. Это как раз может быть для ученых, которые уезжали в зените своей научной карьеры. Не те, которые ее начали там. Но, тем не менее, это вот может быть связано с проблемами адаптации новой культурной среды или что-то такое. Абсолютно в статистических терминах это не доказано. Но, тем не менее, такое наблюдение есть.
Спасибо, Ирина Геннадьевна. Кстати, вопрос о цитируемости. Я хотел его задать, вы предвосхитили мой интерес. И Сергей Викторович Егерев, вновь с вопросом к вам. Существует ли, как в сообщающихся сосудах, полезное взаимодействие, перетекание данных, перетекание сотрудничества между теми российскими учеными, которые поехали работать на Запад, и их коллегами, которые остались в России?
Ну, сейчас, по прошествии вот этих 12 трудных лет, конечно, с уверенностью можно сказать, что есть такое перетекание. Возвращаясь к той любопытной подборке мнений, о которой мы сейчас прослушали, москвичи находятся под действием стереотипов, которые нет-нет, да у нас с экрана телевизора идут. Все это они и пересказали. На самом деле картина, конечно, сложнее. Большая часть нашей научной диаспоры делит свое рабочее время между зарубежной лабораторией и отечественной. То есть один и тот же человек успешно работает и здесь, и там. Это уже первый пример. Второй пример состоит в том, что развитие коммуникации и развитие возможности ездить по миру, участвовать в конференциях, посещать, может быть, на кратковременном уровне зарубежные лаборатории и для домашней части научного сообщества делает мир открытым. Поэтому вопрос о взаимодействии, конечно, решается положительно. Есть примеры, когда ученые на индивидуальном уровне очень хорошо сотрудничают. Может быть, стоит побороться за то, чтобы это сотрудничество было более эффективно, но это уже вопрос не одной передачи, это целая политическая линия.
Спасибо, Сергей Викторович и Ирина Геннадьевна. А существует ли какой-то элемент зависти, быть может, элемент осуждения в среде ученых, которые остаются в России по отношению к тем, кто уехал работать за границу? Мы слышали и в отзывах москвичей об этой проблеме, о том, что ученый должен оставаться в России, что каким-то образом было и такое высказывание. Здесь должен быть элемент патриотизма. Прошу вас.
Я собирала в свое время данные разных социологических опросов на эту тему, и поэтому есть некая картина в динамике. Хотя, конечно, надо сказать, что есть и зависть, есть и жалость, то есть спектр мнений разнообразный. Но если вот так грубо усреднять, куда идет перевес, то в начале 90-х очень много было мнений, что это даже отщепенцы, предатели Родины, они покинули страну в самый тяжелый для нее момент. Потом отношение более трансформировалось в нейтральное. И сейчас, как ни странно, очень часто бывает вот столкновение взаимопротивоположных взглядов со стороны уехавших и со стороны оставшихся. Уехавшие пытаются встать в позицию даже благотворителей, чем-то помочь, понимая, что вроде как у нас до сих пор все не очень хорошо, предлагая различные мероприятия, в том числе и бесплатные лекции, какие-то семинары для студентов, приезд сюда за свой счет и прочее. Наша сторона не всегда это воспринимает. И в то же время иногда просматривается отношение даже жалости к уехавшим, что все-таки они вырваны из своей среды, они живут совершенно в неестественном окружении, там их дети теряют русский язык и так далее.
Опасна ли утечка мозгов? Программу подготовил и ведет Лев Ройтман. Эфир 21 августа 2003 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Недавно в газете «Нью-Йорк Таймс» появилась статья о том, как русские иммигранты преобразуют американский танец. Бальный танец. Америке эта утечка ног из России явно на пользу. Очевидно, и Россия ногами не оскудеет. Ну а как обстоит дело с другой утечкой? С утечкой мозгов из России? Опасно ли это для России? А с другой стороны, можно ли по аналогии с бальными танцами говорить, что русские иммигранты преобразуют американскую или французскую или немецкую науку? В обсуждении этой проблемы участвуют в Москве профессор Сергей Егерев и ведущий научный сотрудник Института экономики переходного периода Ирина Дежина. А в Нью-Йорке наш научный обозреватель Евгений Муслин. Сергей Викторович Егерев, я вас коротко представил. Добавлю, доктор физико-математических наук, ранее аналитик по науке в администрации президента. Но вопросы, по сути дела, поставлены. Однако давайте начнем, так сказать, с американского конца. Существуют ли твердые данные о том, что утечка мозгов из России критически, радикально обогащает американскую науку?
Вы знаете, российская наука в современном состоянии существует уже 13-й год, и можно, конечно, подвести определенные итоги. Действительно, в начале 90-х годов был очень серьезный всплеск выезда российских ученых за рубеж, и возникло то, что мы теперь называем российской научной диаспорой. Естественно, что уезжали не только в США и в другие страны, но Америка – это наиболее привлекательный магнит. И для последних оценок, наверное, разумна такая величина, что 70% выехавших для работы или преподавания россиян сейчас работают в Соединенных Штатах. Вот вопрос, который вы поставили, он, конечно, волнует в течение этих 12 лет. Действительно, как сказывается российское присутствие в американской науке и преподавании? Надо сказать, что очень часто приходится сталкиваться с определенными мифами на эту тему. Нам приходится слышать даже с очень высоких трибун о том, что, ну, например, выехали из России 500 тысяч ученых мирового уровня. или 2/3 российских математиков уже в Америке, или каждый второй физик-теоретик в Соединенных Штатах российского происхождения. Конечно же, это не так, и понадобились серьезные исследования для того, чтобы определиться с реальной ситуацией, как это есть на самом деле. Ситуация такова, что в целом уезжают, конечно, не сотни тысяч, а десятки тысяч человек. И первый путь, который они проходят в Соединенных Штатах и других странах, где очень серьезная конкуренция за места в исследовательских организациях, такова, что в основном россияне занимают не самые престижные временные позиции. Ну, это, естественно, для так называемых свежих диаспор. Постепенно ситуация улучшается, но тем не менее, вот наконец 90-х годов серьезные статистические данные, которые мы получаем из Соединенных Штатов, состоят в том, что на серьезных преподавательских позициях сейчас в Соединенных Штатах не более 1,5-2 тысяч выходцев из бывших стран СНГ. Для Америки, конечно, это капля в море.
Спасибо, Сергей Викторович. Вы привели эту цифру. Судя по всему, это примерно в 6 раз меньше, чем число выходцев из стран Латинской Америки. Это, в общем-то, в 2,5 раза меньше, чем число выходцев из стран Африки, не так ли?
История диаспор тех стран, о которых вы назвали, насчитывает уже не один десяток лет. И для того, чтобы занять престижные позиции преподавательские, скажем, в американских университетах, африканцу приходится еще и учиться в Соединенных Штатах. Наши же попадают в основном сложившимися специалистами. Ну, по крайней мере, так было до последних лет.
И то, о чем вы говорили, это тревога, подчас необоснованная, эти подчас совершенно ничему не соответствующие оценки количества. Вы называли некоторые, но я приведу конкретно. Например, газета «Труд» за 24 апреля нынешнего года, я специально вынул из интернета эту статью, говорит кандидат философских наук Владимир Лисичкин. Он приводит следующую цифру. Эмигрировали из России свыше 1,5 миллиона докторов и кандидатов наук. В это нельзя поверить ни при каких обстоятельствах, потому что либо там лепили этих кандидатов и докторов из глины, как пионерок в сквериках, либо цифра эта абсолютная чушь. Но она приводится. Вот 1,5 миллиона кандидатов и докторов наук из России выехали. При этом приводится и другая цифра. Полагаю, также вполне фантастическое, о том, что на этой утечке мозгов Россия ежегодно теряет около 50 миллиардов долларов. И делается вывод, даже утечка капиталов не так разорила страну, как утечка умов. И с этим к Ирине Дежиной. Ирина Геннадьевна, вы специалист в области научной политики. В том случае, если утечка мозгов все-таки для России является ощутимым уроном, почему в области научной политики не предпринимают шагов для того, чтобы эту утечку каким-то образом сократить, обуздать?
Вообще о том, что надо что-то такое делать в этой области, очень активно стали обсуждать еще в 92-94 году. Как раз это был период такого самого массового оттока. И, кроме того, всегда ведь это окружено вот такого рода еще с политическим окрасом статьями, когда преувеличивается вот то, что называется алармистские статьи. На государственном уровне попытки принятия каких-то мер были сделаны. И первая такая попытка была в 92-94 году. Тогда Министерство науки совместно с другими министерствами и Академией наук, они разработали что-то типа программы мероприятий по стабилизации кадрового потенциала науки и средства борьбы с утечкой умов. И там были и меры по тому, как привлечь назад и предоставлять жилье людям, которые возвращаются, и как привлекать к науке молодых и так далее. Но на все это, по крайней мере, на часть мероприятий нужны были определенные бюджетные расходы, которых в то время лишних не было. Наоборот, шло стабильное сокращение бюджетных расходов на науку вплоть до 98 года. И поэтому, в общем, это осталась некая такая концептуальная бумага, которая никогда на практике не была реализована. И поэтому отток внешний и внутренний, он продолжался естественным образом. А сейчас, вот в настоящее время, новая программа рождается, которая называется «Научные кадры России». Она еще не принята. И там опять поднят этот вопрос уже не в связи с тем, что утечка умов такая трагическая, а то, что уже кадровая ситуация в науке слишком тяжелая, то есть потеря вот этого среднего возраста, среднего звена, проток молодежи, которая надолго не задерживается, и многие из которых уезжают. Ну, пока там меры, к сожалению, некоторые из них совершенно вот такого запретительного или прикрепительного, что ли, характера. Например, один из вариантов, ну, может быть, это еще будет пересмотрено, не пускать молодых за рубеж, прикреплять на 7 лет коллективом каким-то научным, с наставником, платить им хорошую зарплату, и только через 7 лет они могут принимать решение.
Спасибо, Ирина Геннадьевна. Ну, можно думать, что это, конечно, плод досужего державного ума прикреплять молодых каким-то коллективом, куда-то их тащить, откуда-то не пущать куда-то. Дело ведь в том, что ученый думает о себе, о своем научном потенциале, о своей динамике, о своем развитии. Государство либо способно ему предоставить соответствующие условия, либо не способно. Ибо президент Путин ведь сам говорит о том, что сегодня Россия не в состоянии вместить тот потенциал научный, который имеется на сегодняшний день, совершенно независимо от оттока умов. Но в России ведь существуют и частные фонды, скажем, такой фонд содействия науке, который финансируют Абрамович, Мамут и Олег Дерипаска. Он за последние 3 года все-таки выдал на 2 с лишним миллиона долларов научные стипендии реальным, действующим, работающим ученым. Быть может, научный спрос на научные кадры в промышленности, в частном бизнесе, в приватном секторе сможет решить проблему. С вашей точки зрения, Сергей Викторович, есть ли здесь какое-то обещание, допустим, приложения своих сил, а в данном случае мозгов для российских ученых, частный сектор?
Что касается частного сектора, частных научных организаций в России, ну, может быть, несколько тысяч. Есть организации негосударственные, которые получили аккредитацию, и действительно они связаны с небольшими разработками. Насколько я знаю, сотрудники их достаточно хорошо получают, но малые организации все-таки не должны заменять общие вот научные структуры, которые достойны большого государства. И, конечно, вот этот интерес к эмигрировавшим ученым сейчас, к сожалению, вытеснил интерес практических науковедов и аналитиков науки от ученых, которые остались работать, и вот эти 12 лет работали здесь, в России. И послушать вот этих ученых и разобраться в том, какой опыт они накопили, было бы полезно, в том числе и для ответа вот на ваш вопрос.
Спасибо, Сергей Викторович. Я напомню, говорит Радио Свобода, участники нашей передачи в Москве, ученые Сергей Егерев и Ирина Дежина в Нью-Йорке, и он сейчас получит линию, наш научный обозреватель Евгений Муслин, разговор из Праги, ведет Лев Ройтман и Евгений. В Соединенных Штатах в какой степени чувствуется сегодня присутствие ученых, выходцев из России? Ну, а беря шире, очевидно, справедливо говорить о выходцах из бывшего Советского Союза. Прошу вас.
Я думаю, что масштабы этого явления не нужно ни преувеличивать, ни преуменьшать. Довольно много ученых из бывшего Советского Союза находится в Соединенных Штатах. Сейчас трудно найти такой более или менее крупный американский университет, где вы не встретили бы никого, говорящего по-русски, будь ли это иммигрант прошлых лет или недавний пришелец. Но американцы к этому относятся как к делу само собой разумеющемуся. Люди, говорящие по-русски, не вызывают теперь уже такого удивления, потому что в каждом американском университете множество научных сотрудников из самых разных стран. В Америке такая миграция ученых взад и вперед выглядит совершенно естественно. И мне представляется, может быть, я усвоил уже американскую точку зрения, но, в принципе, никакими принудительными мерами прекратить такую миграцию взад и вперед невозможно. Вообще, утечка мозгов очень многогранное явление. Я думаю, что Россия не только не беднеет, когда ученые выезжают на Запад, а наоборот, обогащается. Сейчас много примеров, как люди среднего такого технического звена, мы не будем говорить о крупных ученых, а вот, например, программисты, предположим, они выезжают из России, едут работать в Америку, но вот сейчас в Америке уменьшается занятость в этой области. И многие такие программисты едут назад в Россию, работают там, и причем дело принимает иногда любопытный оборот. Я читал статьи о том, что вот некоторые программисты, которые приехали из России в Америку, а теперь вернулись обратно, в России работают на американские фирмы, потому что там легче устроиться.
Спасибо, Евгений Муслин, Нью-Йорк. И возвращаемся в Москву. Накануне этой передачи наша сотрудница Марьяна Тарачешникова вышла на улицу и случайным прохожим задавала вопрос, что они думают об утечке мозгов. Но не все, конечно, слышали об этом. Но некоторые голоса, так сказать, знатоков мы сейчас дадим послушать нашим участникам. И я попрошу потом прокомментировать наиболее интересное. Итак, послушаем.
А мозги возвращаются иногда, поскольку хорошо там, где нас нет. А когда человек достигает определенного уровня, он не всегда хочет жить на правах иммигранта и возвращаются, особенно в пожилом возрасте.
За границей более оплачиваемое, скажем, мышление наших ученых. Из-за этого в основном все ученые уезжают за границу. Единственное, кто остается в России, это те, кто предали нашу родину. Россия теряет развитие.
Почему умные люди стараются уехать? Потому что там их оплачивает то, что это вот стоит. А у нас не ценится труд человека. Ну, если умный человек уехал и сделал что-то за границей, он мог это сделать здесь для нас, для русских людей, правильно, для своей родины.
По-моему, все лучшие мозги здесь. Просто, наверное, учусь в таком месте, где много хороших мозгов, и которые, я думаю, будут работать здесь и никуда не уезжать.
Я больше замечаю, что капитал уезжает за границу, чем люди. Наверное, с помощью мозгов капитал уезжает.
Вряд ли кого-то на голом патриотизме можно удержать. В сфере военно-промышленного комплекса я знаю, допустим, что перспективные научные работники с удовольствием работают в соответствующих научно-исследовательских институтах за рубежом, в том числе и в странах Латинской Америки. Там. А государство потратило на их обучение большие деньги. И я считаю, что они обязаны просто поднимать российскую науку.
Ну вот, голоса москвичей. Тут мы видим любые оттенки мнений. Во всяком случае, в пределах даже того, о чем говорили мы. И, Ирина Геннадьевна, что заинтересовало вас в этих высказываниях? Что хотелось бы вам прокомментировать?
Я обратила внимание на два комментария. Первое – это то, что лучшие умы здесь. И второе – что люди возвращаются. Насчет того, что люди возвращаются. Действительно, в последние несколько лет такая тенденция наметилась. Она очень такая слабая, но, тем не менее, это касается, кстати, не обязательно пожилых людей, это вот могут быть программисты, как говорил наш коллега из Нью-Йорка. Но, правда, они возвращаются в Россию, но они, как правило, не возвращаются в науку. Они предпочитают что-то типа научного менеджмента или вот более прикладные области, или работа в фирмах. То есть это в какой-то степени можно сказать, что связано с наукой, но не вполне. Тем не менее, вот некое такое новое начинающееся явление, оно есть. А второе, насчет того, что лучшие мозги здесь, это тоже такая интересная, я бы сказала, до сих пор загадка, ведь любая тема про утечку умов начинается с того, что уехали самые умные, самые энергичные, самые лучшие, самые талантливые, а плохие остались здесь. В общем, недавно был такой подробный подсчет индекса научного цитирования, по которому оценивается вклад тех или иных авторов в развитие науки. И оказалось, что российские ученые, которые остались здесь, были проанализированы определенные области физики и биологии. У них индекс цитирования выше, чем у их коллег, которые когда-то эмигрировали за границу. То есть есть такое явление потери продуктивности после отъезда. Это не для всех. Это как раз может быть для ученых, которые уезжали в зените своей научной карьеры. Не те, которые ее начали там. Но, тем не менее, это вот может быть связано с проблемами адаптации новой культурной среды или что-то такое. Абсолютно в статистических терминах это не доказано. Но, тем не менее, такое наблюдение есть.
Спасибо. Ирина Геннадьевна, кстати, вопрос о цитируемости. Я хотел его задать, вы предвосхитили мой интерес. И Сергей Викторович Егерев, вновь с вопросом к вам. Существует ли, как в сообщающихся сосудах, полезное взаимодействие, перетекание данных, перетекание сотрудничества между теми российскими учеными, которые поехали работать на Запад, и их коллегами, которые остались в России?
Ну, сейчас, по прошествии вот этих 12 трудных лет, конечно, с уверенностью можно сказать, что есть такое перетекание. Возвращаясь к той любопытной подборке мнений, о которой мы сейчас прослушали, москвичи находятся под действием стереотипов, которые нет-нет, да у нас с экрана телевизора идут. Все это они и пересказали. На самом деле картина, конечно, сложнее. Большая часть нашей научной диаспоры делит свое рабочее время между зарубежной лабораторией и отечественной. То есть один и тот же человек успешно работает и здесь, и там. Это уже первый пример. Второй пример состоит в том, что развитие коммуникации и развитие возможности ездить по миру, участвовать в конференциях, посещать, может быть, на кратковременном уровне зарубежные лаборатории и для домашней части научного сообщества делает мир открытым. Поэтому вопрос о взаимодействии, конечно, решается положительно. Есть примеры, когда ученые на индивидуальном уровне очень хорошо сотрудничают. Может быть, стоит побороться за то, чтобы это сотрудничество было более эффективно, но это уже вопрос не одной передачи, это целая политическая линия.
Спасибо, Сергей Викторович. И Ирина Геннадьевна, а существует ли какой-то элемент зависти, быть может, элемент осуждения в среде ученых, которые остаются в России по отношению к тем, кто уехал работать за границу? Мы слышали и в отзывах москвичей об этой проблеме, о том, что ученый должен оставаться в России, что каким-то образом было и такое высказывание. Здесь должен быть элемент патриотизма. Прошу вас.
Я собирала в свое время данные разных социологических опросов на эту тему, и поэтому есть некая картина в динамике. Хотя, конечно, надо сказать, что есть и зависть, есть и жалость, то есть спектр мнений разнообразный. Но если вот так грубо усреднять, куда идет перевес, то в начале 90-х очень много было мнений, что это даже отщепенцы, предатели Родины, они покинули страну в самый тяжелый для нее момент. Потом отношение более трансформировалось в нейтральное. И сейчас, как ни странно, очень часто бывает вот столкновение взаимопротивоположных взглядов со стороны уехавших и со стороны оставшихся. Уехавшие пытаются встать в позицию даже благотворителей, чем-то помочь, понимая, что вроде как у нас до сих пор все не очень хорошо, предлагая различные мероприятия, в том числе и бесплатные лекции, какие-то семинары для студентов, приезд сюда за свой счет и прочее. Наша сторона не всегда это воспринимает. И в то же время иногда просматриваются отношения даже жалости к уехавшим, что все-таки они вырваны из своей среды, они живут совершенно в неестественном окружении, там их дети теряют русский язык и так далее. Но сказать однозначно, что преобладает зависть, я бы этого не сказала.
Спасибо, Ирина Геннадьевна. Ну что ж, в Нью-Йорк. Евгений Муслин. Существует ли в американских университетах, научных учреждениях, я бы сказал, какая-то позитивная предвзятость по отношению к ученым из России? Представление о том, что российское образование научное означает марку, высокий калибр и в итоге предпочтительное отношение к принятию этих людей на работу.
Нет, я думаю, этого нельзя сказать. Нельзя сказать ни то, что это отношение предпочтительное, и не то, что наоборот, оно уничижительное. Дело в том, что в Америке такое множество ученых из такого множества стран, что российские ученые просто теряются в этой массе, и к ним относятся так же, как и ко всем. Все зависит от индивидуального человека. Приезжают и средние кандидаты – и доктора наук, и приезжали за границу когда-то работать такие люди, как академик Йоффе, Ландау, которые работали с Бором, с рентгеном там, и так далее. Люди разных масштабов. Поэтому нельзя сказать, что есть какое-то определенное отношение ко всем российским ученым. Все зависит от индивида, от того, кто конкретно этот ученый, крупный или нет, талантливый или нет.
Спасибо, Евгений Муслин. Это была передача «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом. Участвовали в Москве ученые Ирина Дежина и Сергей Егерев. В Нью-Йорке наш научный обозреватель Евгений Муслин. Передачу вел из Праги Лев Ройтман. И всего хорошего.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.